Глава 9. Перебор. «Через 2 часа повстанцы атакуют город Макриев», — лепечу я жалобно, шмыгая носом. «Это все, что я знаю. Честно». Минута прошла в тишине, а затем маркграф поднимает голову.
«Нет, похоже, ты меня не понял», — качает он головой. «Я очень рад, что это так. Значит, мы сможем продолжить наше занятие с иглой».
«Я сказал правду, господин!» — с ужасом верещу я, косясь на иглу.
«Полная ерунда», — решительно отвечает мой палач. «Если повстанцы атакуют Макриев, что же ты сюда приперся?»
«У меня было задание, господин», — лепечу я, — «устроить диверсию на ведущей Макриев дороге, чтобы отсюда не смогли прислать подмогу гарнизону Макриева».
Маркграф снова молчит. «Торрен, сбегай и узнай, что у этого было с собой, когда его взяли. Бегом!»
«Бегу!»
Оглушительно рявкнул подручный и действительно побежал, так громко топая сапогами по железной лестнице, что маркграф поморщился. «Вот же шумная обезьяна!» — пробормотал он, качая головой, а затем перевел взгляд на меня. «Ты понимаешь, что будет, если в твоих вещах не будет ничего, при помощи чего можно организовать диверсию?» Я холодею под его многообещающим взглядом. «В вещах у меня действительно не так и много магической взрывчатки, чтобы организовать завал из деревьев на выезде из города или вырыть взрывом огромный котлован, который будет невозможно преодолеть кавалерии. Но это сделано специально. Это часть плана по спасению того, кто вытянет жребий из-за стенков имперской службы безопасности».
«Господин, дело в том, что взрывчатка спрятана в городе. Я должен был взять ее и превратить дорогу между холмами в хаос. Взорвать ее так, чтобы там образовался котлован 5 метров глубиной. И тогда конница не смогла бы там пройти, придя на помощь Макриеву».
«В моем городе лежат горы неучтенной взрывчатки», — нахмурил брови маркграф. «И где же она в таком случае?»
«Пообещайте помиловать меня, господин! Я все покажу!»
— умоляющим голосом прошу я. «Это и есть мой план. По нему, сознавшегося во всем пленного, поведут показывать место на окраине города, в котором и правда припасено полно взрывчатки. Именно это и станет сигналом к атаке. Увидев появление там имперских сил, наш партизанский отряд тут же и начнет атаку на город, освободив добровольца из лап безопасности и захватив одновременно в плен ее главу, что очень поможет в дальнейшем захвате города. Чудесный план! Одним ударом убьем сразу 2 зайцев. Но тут маркграф делает свой ход, безжалостно рушу мои надежды». «Ты торгуешься. А значит, я ошибся. Ты вовсе еще не готов говорить правду». И в этот же миг игла стремительным движением вновь вонзается мне под ноготь. Я горю в огне и кричу, мечтая снова потерять сознание. Увы. К сожалению, похоже, что явным пробелом моего плана было то, что я понятия не имел, как правильно надо реагировать на пытки узнику. И этот монстр в ухоженном теле поймал меня на ошибке. Конечно, был у нас и запасной план. Атака через 30 минут после того, как войска, посланные на помощь Макриеву, покинут город. Но не было плана, который подразумевал бы захват города, если часть войск его не покинет или не удастся обезглавить службу безопасности, захватив маркграфа. Поэтому никто не придет выручать меня, если в то, что я говорю, не поверят. И мне стоит очень постараться, если я хочу выжить.
«Простите, господин, я не хотел ставить условий!»
Совершенно естественно верещу я до смерти напуганным голосом. «Я уже больше нисколечко не играю, я действительно смертельно напуган. Если маркграф не поверит мне, то через несколько часов, когда станет известно, что Макриф так никто и не атаковал, мне конец. Такой обман мне никто не простит».
«Господин, никаких условий, просто поверьте мне!»
«И опять ты ставишь мне условия», — мягко говорит мой палач, снова вонзая иглу под следующий ноготь. Я выгибаюсь от обжигающей меня боли, словно от разряда тока, и ору, что есть мочи. Мне кажется, я слышу, как трещат мои кости в попытке порвать связывающие меня веревки, но, увы, их связывали со знанием дела. Маркграф удовлетворенно ждет.
«Что я должен сказать, господин, чтобы вы перестали?»
Шепчу я, когда снова оказываюсь способен говорить.
«Вот, теперь вижу, что ты начинаешь понимать меня», —
удовлетворенно говорит палач.
«Сейчас мы пойдем, и ты покажешь мне, где в моем городе твои наглые сообщники осмелились складировать свою взрывчатку».
Я пытаюсь скрыть охватившее меня облегчение от того, что мой план может сработать. Надеюсь, что маркграф примет его за надежду, что пыток больше не будет. Впрочем, я уже вовсе не уверен, что надежда на моем лице действительно связана с верой в реализацию плана, а не с тем, что пытки могут прекратиться. Я что-то уже запутался. В подвал вбегает запыхавшийся Торан.
«Господин маркграф, взрывчатка в вещах есть, но не очень мощная».
«Я уже знаю, Торан», — отвечает ему маркграф, поднимаясь с кресла. «Быстро отправь гонца к префекту. Пусть вышлет конную сотню на помощь Макрифу. Эти жалкие лесные мятежники собираются его атаковать. Потом приведи к крыльцу свое отделение. Мы прогуляемся, будем искать кое-что лишнее, что вовсе не нужно в нашем тихом городке. Да, и двух солдат пришлешь сюда. Оттащат на крыльцо нашего начавшего с нами сотрудничать узника.
Ты же будешь сотрудничать, правда?»
Ласково спрашивает меня маркграф, развернувшись в мою сторону.
«Ага. Буду, господин, буду!»
Покорно и испуганно бормочу я, низко опустив голову, чтобы палач не увидел торжества в моем взгляде. Услышанное только что чудесным образом заглушило терзающую меня боль, и теперь мне ни за что нельзя испортить сделанное. Лучше сдохнуть, чем снова оказаться привязанным к этому креслу в компании садиста маркграфа. У меня 20 ногтей, и раньше меня всегда это полностью устраивало, пока я не почувствовал, что садист с иглой может с ними сделать. Внезапно я очутился снова на своей тропе, целый и здоровый. Все зубы на месте, ребра целы, пальцы не болят. Инстинктивно огляделся, боясь увидеть сзади ухмыляющегося маркграфа. А потом взревел, как лось весной, истосковавшийся за время долгой зимы, по зеленой траве и уступчивым самкам.
«Мля! Гребаный гестапо! Мать за ногу программеров с гребаным нацистским воображением!»
Не удержавшись, я снова ощупал всего себя. Все, что со мной случилось в черной дыре, было охрененно реалистично. Да и само автоматически придуманное мной название этого места идеально подходило. Такой задницы я от задания в данже не ожидал. Я и мысли не допускал, пока был там, что я ранее никогда не был профессором математики, а потом одним из лидеров некоего сопротивления, вторгшимся в мою страну врагам. Я совершенно натурально был и тем, и другим, полностью, на все 100%, забыв про Павла Гнатюка или гнома Троя. Что касается пыток, то боль была офигенной, и ничего подобного я не испытывал никогда в жизни, ни в реале, ни в виртуале. А если учесть, что мое достижение мазохист спасало меня от 10% положенной боли, то что бы было со мной, не будь его у меня? Я бы что, язык бы себе там от боли откусил? На мгновение мне стало остро жаль наряду с собой всех тех бедолаг, которых когда-либо пытали в истории человечества. Как некоторые из них могли вообще упираться, обманывая врагов? Какой силой воли надо обладать, чтобы продержаться хоть десяток минут, когда тебя вместо банального избиения подвергают действительно серьезным пыткам? После чего разразился новыми воплями. «Суки! Какого хрена данж еще не пройден? Я что еще, недостаточно посидел?» Вот после этого чуток стало полегче. Стало понемногу отпускать. Выхватив из сумки бутыль самого дорогого вина, я выхлестал залпом половину прямо из горла, и плевать, что делать такие вещи в данже вроде бы абсолютно неблагоразумно. Ничего, посижу на тропе несколько часов, пока хмель не выветрится. Главное — сделать что-то, чтобы разобраться со стрессом. Алкоголь подействовал, и я стал потихоньку расслабляться. Почувствовал это потому, что кроме матных слов в осмыслении происходящего стала появляться и нормативная лексика. «Не, ну реально, твари! Все берега попутали, так в мозги забираться!» Палец им в косяк двери, ее захлопнуть, а ключ уронить в лестничный колодец. Только часа через два почувствовал себя настолько успокоившимся и протрезвевшим, чтобы продолжить путь. Пройдя где-то полкилометра, ощутил в душе тревогу. Внутри царапался встревоженный хомяк, создавая нехорошее впечатление, что пытается выбраться через мои кишки на волю. Основания, собственно, были. Предыдущие встречи с мегавараном и черной дырой были как раз примерно через каждые полкилометра после горящего моста. Не к ночи он будет помянут. Ожидания очередного дерьма оправдались, да еще как. Свернув за следующий уступ, я замер как вкопанный, увидев впереди очередную черную дыру. Воспоминания о посещении предыдущей оказались свежи, как никогда. Так, что я еще не испытал из стандартных процедур пыток? Меня никогда не подвешивали на дыбе, не зажимали пальцы в тисках, не снимали кожу, посыпая мясо солью. Там что, меня ждет очередной маркграф, заботливо раскладывая пыточные инструменты по окровавленному столу?
«Милорд, а не чересчур ли все это?»
— спросил меня Тхакун, который крайне редко без веских оснований сам затевал беседу. Видать, моя внешняя реакция на очередную черную дыру его серьезно обеспокоила. «О, можешь мне поверить, точно чересчур!» — ответил ему я, машинально массируя подушечки тех самых пальцев, на которых палач тренировался в своих опытах втыкания игл под ногти. Они до сих пор так и не перестали ныть, как старые раны, виртуальные увечья оказались для памятливого на обиды организма вполне себе реалистичными.
«Так,
Если я сейчас поверну и аккуратно пройду назад шагов 10, презрев требование идти строго за путеводным шариком, то меня должны выкинуть из данжа, верно? За нарушение маршрута. Да, я этот трижды тряхнутый данж не пройду, зато мои сильно потревоженные за последние часы шарики в мозгу потихоньку вернутся на свою прежнюю орбиту. Должны, по крайней мере. А вот если я войду в эту задницу, то не факт, что я снова буду дружен со своей кукушкой, когда выйду из нее. Конечно, некоторые люди и так вроде живут, но я раньше никогда не претендовал на лавры Наполеона из палаты номер 6. Ладно, решил, что пока хоть подойду поближе к этой черной дыре, может, она не такая, как прежняя. Свалить ведь всегда можно, верно? Подошел, рассмотрел, не менее тщательно, чем озадаченный отец только что полученных из роддома близнецов, в попытке найти хоть одно отличие. Мама родная, да они один в один. Сел на задницу, почесал паклю, что осталось на голове вместо прически после огненного моста. Призадумался, где я так в жизни нагрешил, что такая расплата идет? Расстроенная в данже психика посоветовала поплакать, чтобы полегчало, или просто скинуться в пропасть. Послал ее с обеими идеями куда подальше. Потом встал, перекрестился, посмотрел все же на соблазнительно сверкавшую сбоку пропасть, но прыгнул не в нее, а в черную дыру. Ну, не привык я сдаваться, и все тут. Налетай, садисты-гестаповцы, на славянскую душу. Прощай, моя кукушечка, мы не увидимся уже. И внезапно оказался в той самой ложбинке у черной скалы, откуда стартовал. На глаза навернулись слезы. «Ёханый бабай!» — прочувствованно сказал я и, достав, немедленно осушил прямо на месте оставшуюся недопитой в данже бутылку вина, чтобы отпраздновать. Выбил пробку еще из одной и присосался и к ней. Мигнуло уведомление.
Поздравляем! Данж «Железная воля» успешно пройден. Ваша воля теперь воистину стала железной. Только вы сами определяете, в какой степени на вас действует постороннее очарование и любые навыки достижения и заклинания, подчиняющие чужую волю.
Прислушался к себе. Никаких изменений не заметил. Добил бутылку до дна, держась за нее не менее крепко, чем держится младенец за титьку, добившись ее после получасового ора во всю Ивановскую. Крикнул громко.
«Теперь я точно настоящий мужик с остальными яйцами!»
Вслушался в эхо. Впервые забеспокоился, что это я так разорался, если я уже не в данже, а на просторах параллельного мира, где полно опасной нечисти. Стал анализировать, можно ли считать эти опасения признаком того, что мои яйца не совсем стальные. Допер через несколько минут до мысли, что эмоциональные потрясения последних часов, вкупе со спиртным без закуски, сделали меня не совсем адекватным для таких важных размышлений. Тупо икнув, скостовал портал прямо в грот. Ойкнул, вспомнив, что не подстраховался, как обычно, и попросил Тхакуна проследить, не вылезет ли кто лишний из портала, а сам побрел потихоньку к веревочной лестнице. Чуть не упав с нее, все же забрался наверх и добрел до площади. Постоял, пытаясь понять, куда мне лучше идти, в дом или в таверну. Всего за пару минут глубокомысленных размышлений решил, что лучше в дом. Вошел в гостиную, рухнул на диван, как был в одежде и доспехах, и вырубился. Пробуждение было ужасным. Закусывать все же очень хорошая привычка. Голова была очень сильно бобо. Радовало только то, что Адельхейд, видимо, найдя меня вчера, поснимала с меня доспехи, уложив поудобнее на узком диванчике. Так что хоть ничего не отлежал. А затем появилась и сама девушка.
«И чего это ты, милый, вчера в таком виде домой вернулся?»
Спросила она меня в классической женской манере для подобных случаев. Руки в боки, голова наклонена, голос осуждающий.
«Вот ты мне говорил, что есть такое выражение, когда выпьешь много. Приползти на бровях. Ты вчера, видимо, так и делал, потому что бровей больше нет, как и бороды. Что, когда брови стерлись, дальше на бороде полз?»
Ей же ей! Как мне это помогло! Как ее поза и вопрос на меня, умиротворяющий привычным мне миром, повели, приводя в чувство мою подорванную психику. Молча подошел, обнял и расцеловал. А затем усадил и, невзирая на головную боль, рассказал подробно, через что ее мужик вчера прошел. Только благоразумно умолчал, где данжик находится. А то есть у меня знакомая девушка, которая любит в неподходящий ей по уровню данжи нос совать. Да и зачем мне надо, чтобы у Адельхейд появилось достижение «Железная воля»? У нее и так характерис непростой. А с таким достижением всей романтике вообще пипец придет. Адельхейд как следует впечатлилась моей историей. И все вопросы к моему появлению в таком потрепанном виде были сняты. Дальше, естественно, меня повели к Ликвелу, чтобы восстановить бороду, брови и переделать прическу. Ликвел посмотрел на мою физиономию с неподдельным интересом и написал на бумаге:
«Снова дракон?»
Вздрогнув от воспоминаний, после которых Ликвелу впервые пришлось выступить в отношении меня стилистом, вздохнул и снова рассказал всю историю моих свежих заключений в данже.
«Так что, мы теперь снова можем разговаривать, а не пользоваться листком бумаги?»
Тут же накорябал Ликвел. «Давай сначала убедимся, что мое достижение работает в отношении твоего очарования», — ответил я ему. «Надо бы устроить так, чтобы не встречаться 3 дня. Только так и узнаем ему цену». Кивнув, что понял меня, Ликул взялся за работу. Самой сложной частью стало восстановление бровей и бороды. Если в прошлый раз эльф присобачил мне фальшивую бороду, привязав к слегка отросшим волоскам на ее месте, то сейчас никаких волос и в помине не было. Огонь на мосту опалил все чисто, как щетину у свиньи на вертеле. Вопрос решился только тогда, когда мы додумались использовать в качестве основы бороды и бровей нити паутины. Сделанные конструкции приложили к соответствующим местам на лице, а дальше я приказал паутине стать липкой, намертво прилепившись к моей коже. Даже дергая со всей силой ни фальшивую бороду, ни брови не получалось отодрать. Разобравшись с этим, Ликвел взялся за мою прическу. Когда сидеть мне уже совсем надоело, наконец он со мной закончил. Я оценил результат.
Прическа победителя. +3 к ловкости, +3 к удаче, +7% к эффективности действий в подземелье. Накладная борода уверенного в себе гнома. +15% к убедительности, +4 к силе. Хмуро сдвинутые брови, +2 к силе, +3 к ловкости, +5% к харизме.
Забавно вышло. После первого сеанса у Ликвела я был уверен, что борода и прическа — единственные пристойные места, где он может поработать с моим волосяным покровом. Как выяснилось, я забыл про брови. А ведь тоже полезные статы добавились. Неужели стоит подумать о накладных волосах в носу? Я также отметил, что, похоже, мастерство Ликвелла прогрессировало. Статы и прически, и бороды оказались явно лучше, чем в прошлый раз. Похоже, он немало практиковался с того времени. Перед посещением Ликвелла, зная, что это дело затяжное, я приказал командному составу своего ЧВК никуда не отлучаться, дав распоряжение готовиться к совещанию в таверне. Обретя вновь растительность на голове в положенных гному местах, я на него и явился. На совещании, чтобы не устраивать массовку, помимо меня были только Мелодор, Фандор и Адельхейд. Не то чтобы я считал, что Адельхейд особенно хороша в составлении планов охоты на дьяволов, но выбора у меня не было. Не позови я ее, обиделась бы. Совещание я провел в нестандартной манере, просто поставив задачи. Но она мне нравится. Ненавижу совещания ради совещаний с длинными заунывными выступлениями всех участников. Так, мне нужно, чтобы в течение часа каждый из вас посоветовался со своими знакомыми, неважно, в нашем ли они отряде состоят или новые знакомые из этого городка, а затем составил на бумаге перечень мест, где можно ожидать встретить дьявола, и прикинул, как лучше нам его атаковать, с учетом его мощной свиты. Наметил я фронт работ. Тут же заметил разочарованный взгляд Мелодора и понял, чем он вызван. «Мелодор, я вовсе не забыл о своем обещании освободить узников концлагеря. Этим мы тоже займемся. Прикинь, в том числе вот что. Фандор говорил, что охрана лагеря заключенных очень серьезно выросла. Может ли это быть связано с появлением там дьявола? Или, возможно, с будущим визитом дьявола?» — сказал я. Мелодор благодарно кивнул, и все трое поднялись из-за стола. То, что рванули выполнять мое поручение Мелодор и Фандор, этого я ожидал. А вот то, что подорвется Адельхейд, стало для меня полной неожиданностью. «Милая, а ты куда?» — удивленно спросил я ее.
«Ну так ты же сам сказал, что нужно делать»,
— ответила та тоже удивленно.
«У меня тут кое-какие связи есть среди местных. Пойду их задействовать».
Вот так я, думая, что позавтракаю с Адельхейд, остался за столом в одиночестве с моим заказом. Осталось только философски пожать плечами и приналечь на разносолы. Кормили нас все же как проживающих в вип-номере от пуза. Расчистив часть стола от еды, откинулся на спинку стула, тяжело дыша. Похоже, что последние три блинчика с медом были явно лишними. Но теперь уже ничего не поделать.